Добро пожаловать в часовню Голгофе. Благодать и мир вам, дорогие братья и сестры. Пусть Слово Божие обильно в нас вселяется. Ефесянам 6 глава, с 14 по 24, вот мы сегодня и заканчиваем послание Ефесянам. «Все оружие Божие», проповедь называется. В прошлый раз мы начали об этом говорить, и я делал акцент, и сейчас хочу повторить это. Надо понять, что идет духовная война. Есть опасность в воздухе. Есть злые силы в воздухе, которые против нашей души, против наших знакомых, против церкви. Это духовная война. Последствия от нее, потери гораздо страшнее, чем от вот физической войны. Мы переживаем из-за физических конфликтов, но из-за духовного конфликта, который происходит, в который церковь вовлечена, и каждый верующий, надо больше переживать. И надо понять, что мы опасность. Духовная война. Поняв это, тогда нам будет интересно изучать и важно изучать о духовном всеоружии. Потому что если опасности нет, зачем мне это оружие, да? А когда ты понимаешь опасность, тогда ты потратишь силы, средства, чтобы иметь эту защиту. Причем надо все это оружие взять. У нас есть могущество Бога, мы говорили, благодать Божия, вот мы изучали много в Ефесянам. И при всем этом Бог даровал нам это все оружие, Он даровал, но как бы оно у нас есть, оно дорогое, оно эффективное, нам оно даровано, оно у нас есть, не надо его покупать, оно дорогое, и не купишь, оно нам даровано. Но нельзя его просто в квартире держать, надо одеть и носить его. Постоянно. Вот это наш выбор. При всем том, что Бог всемогущ, благодать, по благодати мы спасены, не от дел, да. Есть вещи, которые... Часть этого всемогущества, часть этой победы в том, что мы принимаем решение взять это все оружие, потому что идет духовная война. Итак, 14 стих. Будем перечислять, какое оружие нам даровано. Итак, станьте, припоясавшись истины и облегшись в броню праведности. Значит, первое. Итак... Вот мы сказали, вот это все война духовная, тогда понятно для чего. Значит, припоясавшись истину, подпоясаться надо истиной. Слава Богу за Библию. Вот Библия, я как раз недавно это еще больше вспомнил, осознал, это вот истина, это вот абсолютная истина. Да? Есть тенденция такая, что в мире нет абсолютов. Нет, абсолют есть. Бог абсолют, Его Слово, Его откровение, Его воля абсолютно. И вот это вот неизменно. Времена могут меняться, вот... Мораль меняется, мир меняется, но Слово Божие неизменно. И мы можем построить нашу жизнь именно на Слове Божьем, не на какой-то современной национальной культуре или еще как-то, именно на Слове Божьем и обращаться к этому основанию, к этой истине постоянно. Слава Богу за Библию, за Ветхий Завет, за Новый Завет. Вот, и надо истина, чтобы у нас была, мы подпоясались этой истиной, да, вот, и вот в современной войне, перед тем, как наступит какая-то горячая фаза, перед тем, как здесь говорится, злой день наступает, проводится информационная война, да, и с помощью этой информационной войны можно усыпить противника, его бдительность, да, ослабить финансово, ослабить поддержку его соседей, ослабить настрой защищаться, что типа, а ничего, нам нечего, нам защищаться, ничего такого, как бы, да, вот, или наоборот, настроить других сражаться, да, вот информационная война, она идет и в духовном плане, эта информационная война тоже идет, вот, и поэтому нам важно знать истину, поток информации большой в нашем мире, да, в связи с, не только с телевизором, раньше телевизора не было, да, радио, телевизор, теперь у нас интернет, новости постоянно там, везде, даже если вы там смотрите какой-то фильм, там вам какую-то бегущую строку вам запустят, идет постоянный вот этот вот поток информации, вот, и в этом потоке информации, как с этим разобраться, очень важно знать Библию. Предпоясаны ли мы хорошо, братья и сестры, вот этой истинной Библии, которая истина в Библии, конечно. Читаем ли мы каждый день? Новости-то каждый день идут. Вот эта информационная эта война, вот этих духов злобы, она постоянно идет, да, через этот мир. Этот мир, он узурпирован сатаной. Он его несправедливо узурпировал, но у него пока это власть. Вот. И мы живем во врожденном мире, и нам, чтобы истину иметь, нам нужно сделать усилия. Просто так, живя в этом мире, где сатана князь, тьмы века сего, да, это нужно делать усилия, да, стать истину, знать истину, и черпаем мы истину, она есть, это из Библии. Сейчас, слава Богу, все современные люди могут читать, несмотря на то, что увеличилась эта информация, Бог дал возможность людям получить какое-то минимальное образование, все могут читать, когда-то такого-то не было. То есть, накал духовной войны увеличился, но и Бог, и через разные системы образования тоже помог людям знать Библию и читать Библию самому. В интернете очень много всякой информации, но также очень много и хороших информации о Боге, проповедей, пояснений, каких-то там проповедей о христианских каких-то догматах. То есть все это Бог сделано, нужно сделать усилия, подпоясать себя истиной основательно. Вот, когда происходит какой-то злой день в нашей жизни иногда, мы начинаем обращаться к Библии, но это получается как бы, мы как бы врасплох, нас враг застал, и вот мы пытаемся быстрее найти какие-то обетования, потому что все шатается под ногами. Но это хорошо, но еще важнее быть готовым к этим дням, потому что эти духовные атаки, они, если мы не подготовлены, нам будет труднее устоять. Надо знать Ветхий Завет, истину в Ветхом Завете, чтобы понимать Новый Завет. Чтобы понимать благодать и ценить, надо Ветхий знать Завет. Если мы не знаем Ветхий Завет, мы не сможем понять или неправильно поймем Римлянам 9 глава. Если мы не знаем Ветхий Завет, мы не поймем, о чем там евреям говорится, о чем там книга Откровения говорится. Все нам покажется странным, а книга Откровения – это особенная блаженная книга. Очень важно подпоясать себя истиной Ветхого, Нового Завета. Вот мы как недавно говорили, если мы не знаем Еремию 3 глава, мы не понимаем сердце Бога, и в браке мы не по благодати, не по милости относимся, начинаем, по справедливости. И что происходит вот с христианскими браками, что происходит, да? Не только там неверующие разводятся, христиане разводятся. Что это такое? Это духовная война. Это духовная война, и нужно подпоясаться истиной. Новый Завет надо перечитывать постоянно, потому что вот это все в этом истина. Не случайно у нас 4 Евангелия. Ну, не случайно же, да? Да? Не случайно у нас есть первые и вторые послания, да, ну, чтобы мы были подпоясаны истине. Не случайно у нас Ефесян похожий на Колоссянам, а Ефесяне, на самом деле, это сжатая версия послания Римлянам, да. И послание Галатина тоже как сжатая версия послания Римлянам. 2 Петра похоже на послание Иуды. Повтор этот идет. Нужно перечитывать, повторять эти вещи. Постоянное повторение и напоминание вот этих истин, подпоясаться, постоянно мы должны опоясаны быть этой истиной. В какой-то, иногда хочется распоясаться, снять ремень, который там давит, как бы, но понимая, что духовная атака идет, ты не будешь его снимать. Вот. И когда мы понимаем, что мы вовлечены в духовную войну, мы осознаем важность опоясать себя истиной Слова Божьим. И мир на нас сильно влияет, согласитесь. Но влияет на нас мир. Влияет, да. Ну, это нельзя пускать на самотек. Этому нужно противостоять, и нужно, чтобы истина на нас влияла. Нужно в нее постоянно погружаться, быть припоясным. Вроде понятно, что надо жертвенно любить, но мир на нас влияет, да, и он постоянно нам говорит, это несправедливо, это неправильно, как с тобой поступили, и так далее. И мы вместо того, чтобы склоняться на благодать и истину, мы начинаем склоняться на справедливость, и от Бога требуем справедливости, вместо того, чтобы просите благодати, и к других требуем справедливости, и вместо того, чтобы донести истину, мы разделяемся с людьми, в церкви происходит разделение, это все известно, да, и церковь, служение, миссии, семьи христианские, воспитание детей, это все под атакой, и ты как бы понимаешь, что надо любить, да, жертвенно, но если ты не напоминаешь себе об этом, ты быстро эту жертву забываешь, понимаете, братья и сестры? Нужно напоминать. Есть вещи, да я знаю, но чтобы они были живыми, нужно напоминать себе об этом, понимаете, братья и сестры? Нужно подпоясаться истинно, постоянно читать Слово Божие, Библию. Потому что у нас есть такое естественное стремление к счастью, и этот мир, эти злухи, духи злобы, простите, в Поднебесе, они по-другому нам представляют счастье. Они нам говорят счастье, что ты можешь быть счастлив, не слушаясь Бога. Ты можешь быть счастлив без Бога. Посмотри, сколько людей живут, и ничего страшного. Да? Почему так нужно прямо углубляться в истину, в Слово Божие? Да? И вот этот вот обман идет, и нам нужно напоминание быть подпоясанным хорошо истиной, братья и сестры. Наполняете ли вы каждый день себя истиной, которая в Слове Божие, в Библии? Ну, даже, допустим, вот мы недавно говорили рожать детей, да, вот, но вот сколько уже прошло, 2 недели, какие мысли приходят? Цены растут, ипотека дорогая, то все, эти трудности, я еле с первым справляюсь, и все, и мы все уже оставили то вдохновение, которое, может быть, мы получили 2 недели. Нужно подпоясаться истинно, постоянно себе напоминать, это просто как пример. Чтобы обильно, потому что информация вот эта ложная от этих духов злобы, она обильна, и нам нужно противостать этому, быть просто поясно этой истиной постоянно. Иначе не устоим. Этот злой день придет, мы не устоим. Мы лихорадочно начнем искать какие-то основания в Библии, но так как мы были не подпоясаны и врасплох, если нас застали, иногда это не получается, потому что чувства, они начинают превалировать, уныние, сомнения, ропот, и ты просто уже в этих чувствах, ты уже начинаешь даже, ну все, типа, ничего не поделаешь, да. А когда ты подпоясан истиной, тебе все равно трудно, но ты можешь противостоять этому. Дальше говорится, то есть истина, читать Библию каждый день я всегда призываю, сам практикую в своей жизни, и я знаю, есть изменения, есть разница в моей жизни, в жизни, кто так посвятил себя Слову Богу каждый день. Есть разница, когда ты постоянно в Слове Божьем, и когда не постоянно, не каждый день. Есть разница в духовной жизни такого человека. Также сказано, ну истина, без истины никуда, облегшись в броню праведности, также сказано, да. Вот, здесь встает такой вопрос, о чем здесь говорится? Праведность какая? Личная праведность, личная святость? Или вот, как мы часто проповедуем, вот праведность, которая нам вменяется по благодати Христом? И разные есть комментаторы, даже вот там Чак Смит говорит, вот как я сейчас буду говорить, а там другой пастор-часовник Дэвид Гузик, он по-другому говорит, да. Но я считаю, что здесь имеется в виду не только праведность Христова, которую даром мы принимаем через веру, но подразумевается и также моя личная праведность, мое хождение с Богом, моя измененная жизнь. Потому что мы должны не забывать, что вот эта вменяемая праведность или вменяемая новая жизнь, которую нам мы по благодати даром получаем, она всегда должна производить плод, она всегда должна изменять мою жизнь в сторону освящения, в сторону Христового характера. И если это не происходит, значит, что-то изначально с моей верой не так. Поэтому очень важно, и я настаиваю на той точке зрения, что когда вот здесь говорится взять броню праведности, подразумевается, что должна быть моя практическая жизнь во Христе, практическая праведность, мое практическое поведение, мои практические навыки, мой измененный характер должно быть такое. И это будет тогда броней. Понятно, что никто из нас не совершенен, но христианин, его должно отличать праведная жизнь, должна отличать от неверующих. И мне кажется, хороший пример, потому что, вот смотрите, мы же не только верим, что Иисус Спаситель, что Он и Господь, да? Если ты будешь устами исповедовать и сердцем веровать, что Иисус Господь и воскресен из мертвых, то спасешься. То есть очень важно не просто верить, что Иисус спасен, что Он Господь. Именно господство Иисуса принесет праведность в мою жизнь. А если я просто верю, ну там 30 лет назад я уверовал, все, вроде грехи прощены, но Господь ни сегодня, ни вчера, ни в будущем не будет моим Господом, то ну, у меня не будет вот этой силы, этой жизни. Поэтому Иисус не только Спаситель, но и Господь. Вот это очень важно в нашем исповедании. Он Господь каждый день, Его воля, Его сила, не моя. Да? И вот хороший пример, когда люди используют имя Спасителя, да, но в духовной войне они проигрывают. Давайте откроем Деяния 19 глава, с 15 по 16 стих. Вот здесь такие были сыновья священника, то есть они как бы верили в единого Бога, но они не были христианами, они не были в церкви, они не жили по благодати, но они услышали, что имя Иисуса имеет силу изгонять бесов, и мы читаем с 15 стиха, но злой, и вот они там повелеваем тебе именем Иисуса, которого Павел проповедует, вот так они пытаются из этого несчастного беса выгнать. 15 стих. «Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, Павел неизвестен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги и избиты, выбежали из того дома. У них было имя Иисуса, но они, Иисус не был для них Господь. Понимаете? Они не жили под господством Иисуса. Благодать не действовала в них. У них не было этой измененной жизни. Они по-прежнему были в законе и их праведность, она не превосходила фарисейскую праведность, и злой дух видел, что у них нету вот этой вот брони праведности, поэтому он одолел, он победил, они с позором там все разбежались, а этот несчастный так и не был освобожден. Вот. Это хороший, мне кажется, пример, то, что люди используют имя Иисуса, но не живут праведно вместе с этим именем, и в результате они не могут устоять в этот злой день, они не могут укрепляться всемогуществом Божьим и иметь вот эту часть всеоружия, броню праведности. Итак, братья и сестры, мы должны взять броню праведности в том смысле, что в этой духовной войне наше поведение, наша конкретная жизнь, праведная жизнь, оно как оружие, как вот этот, как броня, как бронежилет. Иисус должен быть нашим Господом. Это нам поможет. Мы нельзя просто интеллектуально верить в Иисуса. Нужно и жить вместе с Иисусом и показать эту измененную жизнь. Эти священники, они не показывали эту измененную жизнь. И этот бес, он был не дурак. Этого знаю. А вы кто такие? Вы здесь никто. Вы просто так как бы тут пытаетесь меня запугать, но они не были во всеоружии Божьем, потому что у них не было этой практической праведности. И когда нету практической праведности, мы не устоим в злой день. Поэтому очень важно жить праведно, действительно, чтобы наша праведность превзошла фарисейскую праведность. Это только с Господом можно, и это возможно. И это призыв вот ко всем ефесянам и к нам делать добрые дела, приносить плод. 15 стих. «И обув ноги в готовность благовествовать мир». Духовную обувь не снимать. Обычно хочется снять, потому что там обувь, да, это все такое там. Но для улицы, для войны, понятно, нужна обувь. Ну, на войне ты босиком, тебе трудно будет стоять или двигаться. Нужно постоянно иметь мир с Богом самому и давать этот мир другим. Аминь. Люди могут быть обмануты этими духами злобы, они могут не понимать, они могут быть трудны для нашего восприятия, да, они несовершенны, да, но мы должны не концентрироваться на их грехах и ошибках, а концентрироваться на том, что более всего есть благодать и мир для них. Хотя иногда не хочется говорить и давать кому-то мир, да? Но это часть духовной войны. Мы должны проповедовать другим мир, примирение с Богом, что каждый, всякий верующий будет спасен. То есть нести вот это вот Евангелие, проповедовать этот мир, Евангелие, спасение по благодати другим. самому радоваться в благодати и давать эту благодать, участвовать в миссионерстве, поддерживать миссионерство. Вот как мы, кто-то ездит на Донбасс, кто-то не ездит, но поддерживает материально, молится, да, и вот эта вот готовность, да, а не готовность, расслабленность, чего, куда они там на Донбасс поехали, чего там, это что-то так далеко, меня это не касается, вот это не есть духовная война, мы все вовлечены в это и должны иметь вот эту обувь, готовность поддерживать и благовествовать мир. Мы людям не бремя проповедуем, а мир с Богом. Нужно понять вот эту радость и самому иметь, и другим нести, быть готовым всегда. Не всегда бывает возможности, но готовность должна быть. Аминь. Ну, а если не будут проповедовать, как они уверуют? Если людям не проповедовать, как они уверуют? Потому что вера от слышания, но кто-то должен проповедовать, говорить это слово. Это мы, это церковь, вот это духовная война, и мы должны быть обуты в эту готовность благовествовать мир. 16 стих. «А прежде всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Прежде всего, тут уже говорится, как бы, да, как будто еще более важная часть вот этого вооружения – это щит, да, щит веры. Особенно вспоминая античные войны, у всех были щиты, это понятно, почему тогда были важны щиты. Щит – это самое лучшее защититься от стрел, да. Вот. И мне очень помогло, хотя я долго это не понимал, мне это очень помогло понять, что вера – это не чувство, это просто решение доверять Слову Божьему. Потому что, ну, хорошо, взять щит веры. Один день я верю, я чувствую, у меня есть вера. Другой день я чувствую, у меня нет веры. Ну что же, у меня нету щита, а этот щит так нужен, духовная война. Ну и ждешь, когда опять эти ощущения появятся. Вот сейчас я, да, вот сейчас я беру этот щит, да, а в другой день опять вроде чувств нет. И тут не связано, вера, она не связана чувством. Она может быть, мы можем иметь чувство, но это не важно. Вера – это волевое решение доверять Слову Божьему, знать истину и доверять этому Слову. И всегда брать. Только так эти стрелы мы можем угасить. А они серьезные, эти стрелы. Вот эти духовные атаки на нас. Стрелы, да, лукавого, сатаны. Причем они раскаленные, да. Вот эти стрелы. Ты недостоин. Ты слабый. Бог тебе не поможет. Ты должен один с этим разбираться, да. И все. И когда мы пропускаем эти стрелы, мы начинаем проигрывать эту духовную войну. И щит веры, надо сказать, я спасен по благодати. Вы думаете, легко сказать, я мертв для греха и жив для Бога? Мои чувства это мне не говорят. Вы не думаете, что вот я, Костя, вот я люблю этот стих, потому что я чувствую этот стих. Я его не чувствую. Я так же, как и все люди, чувствую себя греховным человеком. И эти стрелы летят в меня. Ну, кто ты такой, сейчас ты будешь проповедовать, да? Ну, кто ты такой, что вот ты служитель? Ну, что ты вообще можешь, как христианин, да? Вот смотри-ка, сколько у тебя несовершенств. Ну, все, ничего не могу, и все. Опустил щит, опустил руки, и все. Ну, вот там есть духовные воины, они, да. А я-то что, да? Понимаете? И вот так, и все, я пропустил эти стрелы, когда я не беру эту веру. Ну, как я беру этот щит? Я просто смотрю на какие-то обетования, да, Римлянам, допустим, да, 6.11, мое любимое, или другие, и все. И когда сатана видит, что я не просто там чью-то веру повторяю, это моя вера, то, что я мертв для греха и жив для Бога во Христе. Когда сатана или этот лукавый, или эти бесы, эти духи, демоны, они видят, они все, они уже не будут тратить эти стрелы, они понимают, что бесполезно. Все, человек взял щит веры, все, его уже не пробить. Он верит в обетование Слова Божьего. Это Слово Божье, оно имеет авторитет там на небесах. Когда человек взял это Слово Божье как щит, и духи злобы, они понимают, что тут бесполезно. Все, человек взял щит веры. Праведность нашу человеческую сатана может атаковать. Он всегда найдет нас в чем обвинить. Всегда. Как спаситься от этих обвинений? А эти обвинения, ну, они вот действительно как стрелы. Ты пропустил, и все. Ну, я грешный, Бог грешных не слушает. Ну, все как бы, понимаете, и все. Надо взять щит веры. А мы говорим Ефесянам, изучаем Новый Завет, про благодать. Мы спасены. не отдел. И когда мы берем этот щит веры, мы защищаемся. А раз мы защищаемся, мы дальше можем делать добрые дела, нести мир и так далее, и так далее. Прежде всего нужно взять, ну как и здесь говорится, прежде всего щит веры. Поверить в Слово Божие, что оно говорит. Ну понятно, знать его, но поверить, верить в конкретное обетование. Да? Например, там сказано, не заботьтесь, ищите царство, да. Ну все, не буду я заботиться. Сказано, Бог мне сказал, не заботься. Вот если бы Иисус мне сказал, сидел бы здесь и сказал, Кость, не заботься, ты главное Царство Божие ищи. Я бы перестал бы переживать там, да, о высокой ипотеке, о высоких ценах, там, зубы дорого делать или еще что-то. Я не стал переживать, если бы Иисус мне сказал. Но Иисус говорит через Библию, через вот эту истину. Он говорит так же, как если бы он здесь сидел. И я должен поверить. Вот то, что я сегодня слышу на проповеди, я должен поверить. Это слова Иисуса. Ну мы же, да, читаем, прежде всего, это Иисус вдохновил Павла так написать, это Дух Святой, Бог нам сегодня это говорит, надо верить. И таким образом мы угасим все раскаленные стрелы лукавого, их очень много, но мы все сможем угасить, а их очень много, они, ну, горячие, да, раскаленные, да, не просто стрелы, раскаленные. Веруем, мы сможем все это угасить, аминь. Каждый сможет. Да, это духовная война, Бог дал нам оружие, это духовное оружие, часть этого духовного оружия и очень важная часть – это вот этот духовный щит. Его надо взять, братья и сестры. Для меня, еще раз повторю, для меня это было, я долгое время, даже уже пастор, когда пастор стал, ну, лет 12 моего христианства, я ждал, я думал, что вера – это чувство. И когда я понял, что Бог не требует от меня чувствовать, Он просто призывает меня верить. Это было такое освобождение. И я... Кто-то может сказать, ну, Кость, ты разве не лицемеришь? Что-то самовнушение какое-то. Нет, это не самовнушение. Это Слово Божие мне это внушает, и я не смею этому не верить. Вот и все. Я живу по Слову Божьему. Ну, ты же несовершенный человек. Как же ты можешь сказать, что ты мертв для греха? Слово Божие мне это говорит. Вот и все. Вот и все. Вот я и взял щит веры. И все ваши слова, ну, не ваши, конечно, этих духов, они отлетят. Ну, надо самому верить, понимаете? Взять самому взять щит веры. И, как я часто говорю, 50% наших проблем, это мы иногда, нам нравится грех, мы с ним заигрываем. А другие 50% наших проблем, мы просто не берем щит веры, мы не верим, мы просто не верим. Понимаете? И вот всегда надо искать в этом проблему. Или я люблю грех, да, еще не, ну, я не по-настоящему покаялся на самом деле. Или я уже покаялся 100 раз, я уже ненавижу, уже бедный я человек. Кто бы меня спас, да, у меня было покаяние, да. А что ж так? А тут уже надо подключить веру в Слово Божие. Нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Это щит веры. Так говорит, нет осуждения никому, кто во Христе Иисусе. Мы во Христе Иисусе. Нет никакого осуждения. Бог нас не осуждает. Ну, все, вот это и есть щит веры. Мы не только называемся детьми Божьими, мы и являемся детьми сейчас уже. Не просто когда на небеса придем, мы уже дети Божьи. Апостол Иоанн в первом своем послании об этом говорит. Но неужели Бог не позаботится обо мне? Все, я дитё Божие. Все, это уже мое. Вот это тоже щит веры. 17 стих. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Шлем спасения, да? Что это такое? Я хочу еще раз повторить. Его надо взять, да? Возьмите. То есть не просто на полке он стоит, он тоже дорогой. Надо одеть его, взять, одеть. Это наша часть. Бог нам даровал, но мы должны верою взять и одеть этот шлем спасения. Его не надо покупать, но он дарован, но его надо взять. Что это такое? Что это такое? О чем это говорится? Какое-то применение? В 1 Фессалоникийцам 5:8 там говорится тоже. И в шлем надежды спасения, там такие слова. Там тоже надо взять. И там уточняется, что шлем – это надежды спасения. Мы спасены в надежде. Римлянам 8 глава об этом говорит, да? Надежда, когда видит, ну тогда что надеяться? Мы спасены в надежде. То есть наше спасение, на самом деле, мы часто говорим, спасем, можно так говорить, Павел так говорит, но все-таки наше основное спасение, оно в будущем, когда Христос придет, когда Царство Божие на земле будет установлено после второго пришествия, аминь. Когда смерть будет побеждена, аминь. Вот это наше спасение. Оно не здесь, оно в основном там. Мы, как Авраам, ожидаем будущего города. И некоторые из нас умрут и не дождутся, ну, в физическом теле этого царства, да, как Авраам умер. Но мы все равно верим, что будет воскресение, и Авраам, и мы будем воскрешены, и мы будем в этом Царстве Божьем. Вот там мы знаем, что наш конец, он хороший. Мы это знаем. А конец этих духов злобы, озеро огненное, очень важно взять вот эту вот надежду вот эту, да, на то, что добро в конце концов побеждает зло. Я буду вместе со Христом победителем. Я не проиграю. Потому что в битве есть такие... ну вот вы сами вспомните Великую Отечественную войну. Сколько там было, как там было тяжело поначалу, да, первые 2 или 3 года, да, казалось бы, ну сколько битв было проиграно, но война не была проиграна, да, Советский Союз победил, да, и то же самое в этой духовной битве иногда может казаться, что мы проигрываем, ну, есть такие ситуации, да, ну, все вообще как бы, все разваливается, да, но надо взять этот шлем и иметь, продолжать эту надежду, в конце концов верующий не постыжен. Церковь, она не будет одолена этими духами злобы. Иисус обещал, врата ада не одолеют. Но понять это, что это будет не в этой жизни, а в будущем, в Царстве Божьем. Вот это есть шлем спасения. Зачастую мы, христиане, мы можем делать ошибки, мы можем думать, что вот эта благодать – это все для этой жизни. Мы иногда так думаем. Это ошибка. Мы будем разочарованы. Не все видимое произойдет. Все видимое и совершенное оно произойдет именно там, в Царстве Божьем. 1 Коринфянам 15:19. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Если вы чувствуете себя несчастнее, это потому что вы несчастливы, потому что вы надеетесь на Христа для этой жизни. И это не происходит. Вы не видите... эти конкретные помощь от Христа в этой жизни. Эта помощь, вся помощь от Христа, она придет в будущем. Все есть вещи, которые не сбудутся в этой жизни. И если мы надеемся, только ожидаем от церкви, от проповеди, от Христа, помощи только в этой жизни, мы не одеваем, значит, шлем спасения, и нас легко будет сбить, потому что в этой жизни смерть, болезнь, несправедливость, зло, да, зло, оно... может очень поколебать и может казаться, что ну где же Христос? И мы можем уныть, сдаться, опустить руки в этой духовной войне, когда у нас нет этого шлема спасения. То есть шлем спасения – это убедить, что не все как бы видимые победы здесь, все видимое и совершенство, оно будет в Царстве Божьем. Аминь. Мы именно ради этого и уверовали, потому что мы все смертные, правильно? Но мы верим в воскресение и в Царство Божие. Вы знаете, удары по голове, они самые опасные, да? Ну, понимаете, да? Потому что мозг, все, да? Вот. И если вы оденете шлем, и вам ударят по голове там, это вы все равно ощутите. Это тяжело. Но с вами будет все в порядке, понимаете? Есть такие вещи, как... смерть близкого человека, какие-то потери, это сильные удары. Но если у вас шлем надежды на спасение есть, вам будет тяжело, но вы выдержите. Да? Вот в моей жизни, когда моя первая жена Шерри заболела, умерла, было очень тяжело. И я знаю, что я прошел через это только потому, что я верил, что будет воскресение из мертвых. Потому что я надеялся, что освобождение от рака произойдет в этой жизни, этого не произошло, но я не разочаровался в Боге. Потому что у меня была, все равно был этот шлем спасения. Хотя я верил, что, ну, мне казалось, я был почти убежден, что Бог ее исцелит. Но когда это не произошло, я не рассыпался, понимаете, потому что у меня все равно остался этот шлем спасения. И я вам скажу, что после этого случая я больше стал небесным христианином, чем раньше было. Потому что до этого случая я очень много думал, что вот вся эта сила Божья, она вот сейчас должна быть в этой жизни. И я... понимая, что Бог через это мне показал, он дал мне большую любовь к небесному, а и меньшую, может быть, любовь к как бы к земному, ожидать небесное. Я еще больше оценил вот эту важность носить этот шлем спасения, надежды на спасение. Понимаете, братья и сестры? Не все Бог сделает в этой жизни, но Он обязательно сделает все, что Он обещал, в конце концов. Аминь. Не все молитвы будут отвечены, но все молитвы по воле Божьей, они будут отвечены точно там. Понимаете, братья и сестры? Вы готовы взять этот шлем и надеяться на это будущее? Или только ради этой жизни вы хотите, чтобы Бог вам здесь помогал? Вот, может быть, вы ходите в церковь, и вот вы слышите про всемогущество Божие, про любовь Божию, здесь такая хорошая атмосфера, вы чувствуете, Бог вас любит, люди вас любят, но вдруг будет какое-то испытание в вашей жизни. Не получится ли так, что вы сразу вдруг потеряете веру в проповедь, в церковь, в Библию? Ну, потому что, вот, но это не произошло. Вы ожидали, что произойдет, вы просили церковь молиться, это не произошло, и что теперь тогда осталось? И вот вы усомнились и оставляете служение, оставляете Бога, оставляете церковь. Почему такое произошло? Почему такое поражение произошло в этой духовной войне? Потому что вы не взяли шлем спасения, надежду не взяли на Царство Божие. Мы же молимся, да придет Царствие Твое. Почему мы так молимся? Потому что мы понимаем, все основное там будет. Мы здесь только странники. Мы здесь как бы на вокзале. Вот. И если ты думаешь, что вокзал – это твой дом, то ну, у тебя будет разочарование. Если ты понимаешь, что это есть вокзал, а ты идешь, ну, направляешься домой, тогда ну, в этой духовной войне ты устоишь. На войне ну, есть, иногда приходится солдатам отступать, приходится, ну, не все сразу, как бы, да, вот если вспомнить Великую Отечественную войну, да. Вот. И наша победа, когда Христос придет в конце концов, и это не отменить, надо нам иметь надежду на это обязательно. Не только ради этой жизни, надеюсь, дорогие братья и сестры, не только ради этой жизни. Не все сбудется, братья и сестры, будьте готовы. Настанет такой злой день, вы ощутите эту реальность, не все сбывается. Вам покажет, что Бог вас оставил. Вы закричите, Боже, Боже, для чего ты меня оставил? Этот злой день наступает. Эти испытания пришли и в жизни Иисуса, и они приходят и в нас, если мы в Иисусе. Будьте готовы, имейте этот шлем спасения, тогда вы все устоите. Щит веры, конечно, да, но и шлем спасения, он защитит вашу голову. Будет больно, вы почувствуете этот удар, это будет сильный удар, но вы устоите, потому что шлем, он все равно вас сохранит. Удары по голове нечувствительны, но если, ну, одно дело у вас нету шлема, а другое у вас есть шлем, понимаете? Вот шлем надежды, он защитит, хотя это будет чувствительно, конечно. Вам придется прийти в себя какое-то время, да, но вы устоите. Шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие, да, меч духовный надо взять. Вот самый хороший пример Иисуса в пустыне, да, сатана искушает Иисуса, да, если ты Сын Божий, ну, сделай эти камни хлебом, да, ну, ты же Сын Божий, да. И вот нам тоже сатана приходит, ну, если ты христианин, если ты дитё Божие, да, если вот Бог тебя любит, если всемогущество Божие вот тебе здесь проповедует, да, ну, если по благодати ты спасен, все, дух в тебе, да, ну, что, вот, пусть эта проблема обернется в то, что ты хочешь, в то, что ты жаждешь, да. Но Иисус как ответил? Дело не в том, что эта проблема уйдет. Дело в том, что человек живет на самом деле Словом Божьим. В пустыне, когда нет воды, когда нет еды, не это важно, израильтяне учили. Важно то, что Бог им сказал, я вас веду, я вас доведу. И они должны были веровать. Бог испытывал Иисуса, Бог испытывал израильтян в пустыне, Бог испытывает нас. Когда вот все хорошее, нормальная жизнь, она уходит, да, образуется пустыня такая, нехватка вот этих элементарных вещей, и ты понимаешь, а на чем жизнь тогда построена? На Слове Божьем. И Бог сказал, что Он любит, и Бог сказал, что я буду в Царстве Божьем. Он доведет меня, Он вывел меня из рабства греха, и Он доведет меня, да. И когда я врагу отвечаю, что я не хлебом живу, но Словом Божьим, это я использую как меч, вот этот духовный. Потому что Слово Божье, оно имеет авторитет на небесах. Даже среди этих духов злобы оно имеет авторитет. Слово Божьему, да, это Слово Божье, с ним это абсолют. Даже духи злобы, они боятся этого. Но нам надо взять этот духовный меч, нам надо уметь отвечать на все эти атаки Словом Божьим. Причем там это было три раза в случае с Иисусом, да, и иногда мечом не один раз ты махнул, надо твердо показать, что ты умеешь им владеть, и тогда сатана, он убежит, и там он ушел, в принципе, с позором он ушел. Уметь отвечать, знать истину, но вот меч духовный – это уметь на эти атаки, на эти искушения, на эти проблемы, на эти сомнения отвечать Словом Божьим. И сатана, когда увидит вашу личную веру, что вы умеете Словом Божьим, вы не просто там каким-то гуманизмом оправдываетесь, а именно Словом Божьим, ему это будет больно. Он вот увидит, что у вас есть этот духовный меч, и он уйдет в конце концов. Это битва, и нужно уметь пользоваться духовным мечом. Нельзя только защищаться, вы сами понимаете, на войне. Нужно и атаковать. И вот Слово Божие – это атакующее оружие. Да? Нужно защита иметь, шлем, щит. Там, это понятно, броня. Но невозможно все время, только когда в тебя стреляют и бьют, а ты не отвечаешь. Важно отвечать. И как мы отвечаем? Словом Божьим. Словом Божьим. Но если вы не отвечаете Словом Божьим, да, сатана это видит, и он не уйдет. И он будет нас долбить. Он будет нас долбить. Только Словом Божьим. Покорностью Богу и отвечаем Словом Божьим. Как Иисус в пустыне отвечал, и сатана удалился. Когда сатана увидит, что мы отвечаем ему, я посвятил себя Христу, я буду делать Божью волю, я буду делать волю Христа. Когда сатана увидит, что вы так вот отвечаете Словом Божьим, да, он уйдет. Так же, как сатана ушел и не стал больше искушать Иисуса в Гефсиманском саду. Слово Божие – это оружие. Это оружие, которое нападает на этих духов злобы. И им это не нравится. Они ценят, эти духи злобы, они ценят авторитет Слова Божия. Это такое универсальное правило. Здесь на земле, там в Поднебесье, повсюду Слово Божие. Что Бог сказал, так оно и есть. Но мы должны взять этот духовный меч. Уметь пользоваться Словом Божьим. 18 стих. «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самым со всяким постоянством и молением о всех святых». Ну и молитва, конечно, но это одно из таких самых важных стратегических, что ли, оружий. Это молитва, которая вот как сейчас запускает там ракеты далеко-далеко, там на 200, на 400, еще и больше. Молитва – это примерно такое. Это мощное стратегическое оружие. Это тоже, да, это духовное оружие, конечно, молитва. Молитва, конечно. Эта молитва показывает наше отношение с Иисусом. Молитва очень важна, ну, насколько она важна вот этой духовной жизни для нас. Есть такое хорошее высказывание, можно сказать, насколько популярна церковь по количеству людей, собирающихся в воскресенье. Можно сказать, насколько популярен проповедник в этой церкви, как пастор, как учитель, сколько человек собирается посредине недели, да? И можно знать, насколько популярен Иисус в этой церкви по количеству людей, которые собираются на молитвенное собрание. Братья и сестры, вот насколько популярен для нас Иисус, показывает наша молитвенная жизнь. И если у нас нет этой молитвенной жизни, мы не устоим в этой духовной войне. Мы не устоим. Слава Богу, у нас небольшая церковь, сколько у нас там, 40 человек, да, и примерно 4-5 человек приходит на молитвенные собрания. Для маленькой церкви это хорошо. Вот когда в церковь 500 человек, и по-прежнему приходит 5 человек, это говорит, ну, это конечно, вот, но молитва. Насколько популярен Иисус? Если Иисуса мы любим, мы общаемся, мы молимся не только за свои нужды, но здесь сказано о всех святых, да, то есть не только о своих нуждах молиться, да. Мы даже иногда постоянно о своих нуждах-то не молимся, да, но молиться постоянно все открывать Богу, да, но и не только о себе, да, но и о всех святых, о других верующих, да, что мы и делаем здесь по пятницам, и не только свои нужды, которые мы сюда приносим в пятницу, но и мы молимся за вас, за церковь, за другие нужды, мы молимся за Москву, мы молимся за правительство, мы молимся за всех верующих, мы молимся за церковь, мы молимся. Ну и, конечно, не только по пятницам, постоянно быть молитвенным общением с нашим Господом. Тогда мы устоим. И вот такую вещь хочу сказать, о молитве много можно говорить. Вот здесь сказано духом, да, всякое время, ну понятно, не только по пятницам, а всякое время, духом, да. И вот такую вот картину, и причем эта картина мы можем взять из Ефесян, например, 2.18, потому что через него мы и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Мы говорим про Новый Завет, и вот в Новом Завете, по сравнению с Ветхим Заветом, в Новом Завете мы можем идти в Святое Святых за завесу крови Иисуса Христа по благодати. Там в Ветхом Завете такого не было. У нас, у новых заветных верующих, есть доступ в самое святое святых, к самому престолу благодати, где вот раньше в Ветхом Завете только священники могли, а мы теперь можем идти в святое святых. И духом, да? Мы в духе туда входим, понимаете? Имеем доступ к Отцу в одном духе. Понятно, что здесь мы как бы на земле остаемся, да? А небеса и престол Божий, он там. Далеко, но по благодати и в духе мы имеем доступ туда. Вот когда мы думаем о молитве, вот сказано в духе молиться, вот представьте, что вы не просто вот здесь, а Бог где-то далеко, да. Представьте себе, и это есть такая реальность наша в духе через веру, что вы входите в святое святых, кровь Иисуса Христа. Без крови Христа, Иисуса Христа вы туда никогда не пойдете. Вы всегда будете, да кто я такой? Кровь Христа вы туда входите. И представляете, когда вы входите в святой святых, вы находитесь непосредственно перед этим престолом благодати, перед этим Богом, нашим Отцом. Вы в духе присутствуете с Богом. И молитва, она совсем по-другому пойдет. Вы не будете тараторить, вы не будете причитать, вы будете конкретно молиться, вы будете молиться с благодарностью, вы будете молиться с уверенностью. Входите в святое святых. В духе мы можем это сделать. Вот войдите в святое святых, и вы по-другому будете молиться и за себя, и за других. И поэтому Павел говорит в духе. Павел был, он был раньше ветхозаветный верующий, он в святой святых, Павел, не мог войти, а теперь он вошел. И он понял разницу молитвы, да, он понял, что значит молитва в духе. Молитва в духе по-разному можно это все объяснять, но в частности молитва в духе, то, что мы имеем доступ к Отцу, туда, за завесу. Не стойте во внешнем дворе, как бы там просите там священника, иди там сделай, священник вышел там, я там за тебя помолился, Бог тебя благословляет. Так было в Ветхом Завете. Самому можно идти в Святом Святом. Святой Святой. Да как так? Да вот в духе это можно. В духе, да, в духе. Христос нас объединил. Во Христе все, небеса и земля, они объединились. Вселенная, она огромная, да, галактики огромные, да, а путь к Богу, на самом деле, он, ну вообще, как к Богу попасть, да, если ближайшей звезды сколько, да, в духе, через веру, это возможно, это же здорово. Вот когда молитесь за себя, за других, мне это помогает, и я хочу вас вдохновить, молитесь в духе, ходите туда за завесу святой и святых, где нас любящий всемогущий Отец во славе сидит, где Бог огромный, а проблемы сразу маленькими становятся, понимаете? И вы уже молитесь с верой. Именно там, входя в святое святых, это для каждого верующего, потому что все мы кровь Христа туда входим. Кровь Христа настолько могущественна, что она соединяет нас и мгновенный доступ в святое святых. Это Новый Завет, это вот эта благодать, то, что нам дана. Поэтому молитва, нам много нужно поддержки от молитвы. Молитва – это труднее всего нам дается, это все понятно, да. Тут везде мы, в молитве мы все как бы, у нас у всех есть такие серьезные проблемы. Но когда мы думаем о святой святых, что у меня есть доступ к святых, это все сразу устраняется. Молитесь в духе, и все будет по-другому. Молитесь в духе. Кровь Христа. Понятно, нужно исповедовать грех, да, но самое главное, кровь Христа дает нам этот доступ. Вот так вот. Павел сам молился и призывает нас, новозаветных верующих, молиться в этой духовной войне, когда ты можешь прийти в духе, в святой святых и скрыться от этой войны на какое-то время, скрыться от этих проблем. в этом убежище, где ничто тебя не достанет, где Бог. Молитва, ну, это так уже вдохновляет. Поэтому, братья и сестры, посмотрите на вашу молитвенную жизнь вот так вот. Во внешнем ли дворе я стою? Или я иду в святое святых? Идите в святое святых духом, молитесь так. В этом будет сила и будет вдохновением. С 19 по 20 стих. «Ибо обо мне, дабы мне дано было слово, устами моим открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которой я исполнил посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Павел здесь уже за себя просит. Павлу предстояло предстать пред кесарем, пред судом кесаря. Да? Он ожидал заключения этого. Ему нужна была смелость. Павел не был сам по себе каким-то крутым. Ему нужна была смелость. Ему нужно было дерзновение. Всем нам есть куча обстоятельств. Нам нужно дерзновение, нам нужна смелость. И об этом нужно молиться друг за друга. Посольство в вузах, да, он говорит, то есть он в тюрьме, он в заключении, да, мы не забываем, он в тюрьме, из тюрьмы пишет это послание. Вот, но Павел, он как бы здесь, у него такое отношение, он смотрит на себя и нас этим вдохновляет. Я посланник вот этого царства. Неважно, в тюрьме или на свободе, я посланник, у меня высоченная миссия. Даже не важно, что я в оковах, у меня эта миссия возвестить кесарю, вот этим вот главам Римской империи, вот этот мир. Да? Римлянам, что им мир возвещать, да? Какие они были злые по отношению к Павлу и к евреям. Да? Но Павел хочет им возвестить мир, просит о дерзновении, и он ощущает высокую миссию. У него высокая миссия. Не важно, как он выглядит, у него высоченная мысль. Не важно, что мы несовершенные и слабы, у нас есть высоченная мысль. Давайте молиться об этом, чтобы мы осознали это и давали, ну, смело проповедовали, возвещали это другим. Нас могут считать, что мы там сектанты или еще как-то, да, но не важно. Важно, что Бог дает нам эту высокую миссию. У нас есть что сказать. Мы не просто какие-то БАДы там непонятные предлагаем. Мы предлагаем реальное лекарство для бессмертия, реальный мир с Богом, реальные вещи мы предлагаем. Потому что Царство Божие, оно грядет, и кто не покается, тот будет осужден, тот потонет на этом Титанике. Мы предлагаем что-то конкретное, спасительное. Давайте молиться, чтобы у нас была эта смелость, ну и ощущение вот этой великой миссии. Не только мы спаслись, мы хотим это другим донести. Нужно об этом молиться, чтобы было дерзновение. Последний стих, 21, отрывок с 21 по 24. «А чтобы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихих, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, который я и послал к вам именно для того, чтобы вы знали о нас и чтобы он утешил сердца наши. Мир, братьям, и любовь с верой от Бога Отца, Господа Иисуса Христа, благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». Возлюбленный и верный в Господе служитель Тихик. Приятно читать, когда про него так вот апостол, да. Вот этот Тихик, он это пример для подражения. Мы же хотим быть такой, как Тихий, чтобы про нас сказали возлюбленный и верный. Вы хотели, чтобы про вас небеса сказали, что вы верные? Да, вот Тихик. А что он делал? Он в данном случае, он вот это послание Ефесян, которое Павел написал, он понес, просто отнес это письмо и сказал: Павел, он в тюрьме, ну не переживайте, Павел видит в этом огромную возможность проповедовать кесарю, все идет по воле Божией, все хорошо, вы не переживайте, что вот ваш возлюбленный учитель, апостол Павел, в тюрьме, все идет по плану Божию, стойте твердо, крепкие. Такое простое назидание, и самое главное послание Ефесян, письмо вот это драгоценное, он им доставил. По путешествию по Римской империи он принес это из Рима к Ефесянам. Да? То есть он сам по себе, он, может быть, и не был особенным таким проповедником, теологом. И, по всей видимости, он упоминается не раз в Новом Завете, и, по всей видимости, он просто вот, переносил простые новости, перевозил письма, да? Которые вот мы читаем. Да? И как бы... Не какая-то прям высокая у него миссия была, но она была очень важна, и она его называется верным. И поэтому в этой духовной войне есть разные миссии, да, ну, разные дары, как мы раньше изучали, но все они важны, и главное нам быть верным. быть верным в воспитании детей, быть верным в браке и быть верным вот в этих служениях друг другу, какой бы у нас не было дар. Есть дары более заметные, есть менее заметные. Вот у Тихи он был не особо заметный дар, но он верен, и он получает вот это хорошее одобрение. Пусть мы будем верны в наших малых или больших этих дарах, которые Бог нам дает. Аминь. Утешит сердца ваши, да, то есть он пришел, просто сказал, с Павлом все в порядке, да, он в тюрьме, ну вот, все, и он утешил Ефесян. Ефесяне, конечно, переживали за Павла, да. Ну и в конце здесь говорится: мир, любовь, благодать со всеми христианами, да. Ну, христиане подразумевают, что они любят неизменно Бога, да. Что Бог думает про нас, про наше собрание, про меня, про вас, что Он думает? Благодать и мир, Бог нас любит. Мы уверовали в нее, и Он нас любит. Он дает эти назидания, как бы обличает нас, может быть, серьезные какие-то перемены в нашей жизни Он показывает на это, да. Но Его сердце Бога, сердце Христа, благодать и мир. Вот почему я говорю благодать и мир? Потому что я чувствую, что когда, прежде чем я буду проповедовать, там, обличать или утешать, я себе напоминаю, вам напоминаю, что во всем этом отцовская любовь, благодать. Это не то, что вот... Хороший я христиан или нехороший? Если я нехороший, наверное, Бог меня не любит. Нет, все, мы дети Божьи. Благодать и всем. Всем она. Благодать Божья. Мы не живем по закону, мы не живем по справедливости, мы не живем своими силами, мы живем по благодати. Силою Христа. Не своей силой, а силу Христа мы живем для Бога. Да, вот мы это изучали в Ефесянам в первые три главы. Итак, братья и сестры, вот мы изучили послание Ефесянам. Хочется... кроме вот этих многих вещей, которые мы здесь изучали, как-то подытожить и, наверное, вот пару вещей, пару стихов из Ефесян я прочитаю, которые как бы основное нам говорят. Это 1 глава, 3 по 4 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем, то есть во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Вот Бог нас избрал, Бог нас возлюбил, Бог дал нам эту благодать, а цель – добрые дела, быть непорочным, быть в любви. Вот что мы изучаем? Любить Бога, любить ближнего. И другой отрывок – это Ефесянам 2 глава, 8 по 10 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, это не от вас, Божий дар». Вы любите подарки? Вот вам подарок. Благодать. Все благословения Небес. Ну, я не чувствую. Да и не надо чувствовать, ты верь. Иначе что мы здесь изучали? Я не чувствую. Ну, как-то так, все благословения. Да? Да, верую. Вот. Ибо владеть вы спасены через веру, не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, да? Ну, ладно, это отдельная тема. Ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Все, мы во Христе, мы... новые люди, мы посажены со Христом на небесах, Дух Святой, мы Его творение, созданы во Христе Иисусе, да, все мы. Что мы с этим благословением, таким высоким положением будем делать? Добрые дела. Аминь.